это... Веди сейчас это слово. Так, как ты хочешь. Сегодня прям во время молитвы Дух Святой дал мне слово по поводу ключа. Ключ к тому слову, которое Он дал мне на сегодня, это Лилия Завета. Тема сегодня, которую я буду говорить, это Лилия Завета. Восстановление тонкой структуры минора. И к этой теме Он дал мне ключ. Это Исаия 2:2. Это ключ к этой теме, то есть ключ к тому, что такое Лилия Завета, и ключ к тому, что такое поклонение Богу, что такое Его волна. И прежде чем я буду говорить об этом ключе, об этом я скажу немножко попозже, я начну с темы, которую мне дал Дух Святой. Лилия Завета. Восстановление тонкой структуры. Все знают Давида, царя Давида. У него есть псалмы, Давид писал много псалмов, но мало кто обращает внимание на то, что эти псалмы имеют название. В синодальном переводе Библии вообще не все названия правильно переведены, и не все они вообще там есть. Но в современном переводе Библии эти названия есть. И вот, например, Псалом 44 называется «Лилия», Псалом 59 «Лилия Согласия», Псалом 79 «Лилия Завета». Что вообще означает «Лилия»? Что это такое? И в моей жизни было время, когда Дух Святой начал говорить со мной об этом. И я хотела бы зачитать сначала с Исаии 55:3. Потом мы пойдем в это слово и посмотрим, что это вообще значит. Исаия 55:3. «Внимательно слушайте, и оживут ваши души. Придите, и я заключу с вами вечный завет, как мой завет с Давидом, которому я пообещал быть верным и вечно любить его». Завет с Давидом, завет с царем Давидом. Что это за завет? Лилия завета любви. Завет с Давидом – это завет любви, который Господь пообещал, который Господь вложил в каждого человека при сотворении. Это тайна книги Бытие. Человека не существует без этого завета. И именно этот завет, он был разрушен посредством грехопадения, когда человек вкусил от дерева познания добра и зла. И именно этот завет восстановил Иисус Христос своей кровью. Итак, еще раз, внимательно слушайте, и оживут ваши души. Придите, и я заключу с вами вечный завет, как мой завет с Давидом, которому я пообещал быть верным и вечно любить его. И этот завет, в этот завет можно верить. Быть верным и вечно любить его – это завет настоящей любви. Сейчас я хотела бы поговорить о жизни Давида, вообще, что это был за человек, и смотреть нужно всегда в суть, в естество человека. Его зовут Давид, и это не случайно, так зовут его дух, и в этом вложена вся его судьба. Давид, то есть Хавив на иврите, означает «любимый», «любимый сын» или просто «любимый». Так вот, вся жизнь Давида, вся его судьба, вся его естество – это был этот завет любви. Он был рожден, все, что он не делал в своей жизни, как он не грешил против Бога, против истины. Но в конечном итоге это было в его сердце, и это было в его судьбе. Он любил Бога, Бог был для него любимый, и есть для него любимый. И Давид для Бога тоже всегда был любимый, его любимый сын. И в этом очень большое значение имеет для того слова, которое я сейчас буду говорить, это завет любви, лилия завета любви. В имени Давида вложено откровение о настоящем завете любви, завете о уникальности каждого завете на основании истины. Завет с Давидом, завет о вечной любви, завет, который является тайной бытия. Сейчас мы поговорим о тайне бытия. Начать нужно с этого, потому что все спрятано в книге Бытия. Бытие. На иврите Берешит. Берешит, Бара Алахим. Сначала сотворил Бог. Рош. Значит, в слове «берешит» это слово состоит из многих слов. Например, слово «рош» означает «голова» или «вершина». «Брест» означает «завет». «Бара» — «сотворил». «Решон» — «первый». «Лерешана» — «сначала, впервые». «Решонут» — «первенство». «Решоньют» — это первичность, самобытность и оригинальность. То есть невозможно перевести слово «берешит» как просто «бытие», потому что для того, чтобы на самом деле понять, что такое «бытие», нужно заглянуть и исследовать все корни этого слова, без которого значение оно будет неполным. Так вот, «рож» — голова или вершина, «брит», что означает «завет», «сотворил», «первый», «сначала», «впервые», «первенство», первичность, оригинальность, самобытность. То есть все эти слова, они составляют само слово «бытие». Так вот, возьмем сейчас слово «завет». «Бытие» — это завет. То есть когда Господь сотворил человека, Он сотворил внутри него уже завет. Этот завет уже был положен. Этот завет находится внутри него, в его сердце, в его духе. Когда Господь сотворил человека, сотворил Адама и Еву, Он положил этот завет между папой и его детьми, Он положил завет между Иисусом и его невестой, и Он положил завет между Адамом и Евой. То есть все эти три завета, три компонента, нить, скрученная втрое, которая не скоро порвется, все это вложено в сотворение человека, все это уже есть внутри него, и это никуда не девается. Но что произошло? Когда человек согрешил, вкусил от дерева познания добра и зла, и когда смерть пришла, Иисус, Господь уже запланировал, Бог уже запланировал восстановление этого завета. И Иисус, Он умер за восстановление этого завета в первую очередь. Именно поэтому Он называл Себя Сыном Давида. Он называл себя Лев из колена Иудина, потомок Давида, сын Давида, потому что он пришел в этот мир, он пришел на эту землю для того, чтобы восстановить этот завет бытия. Это самое главное, для чего он пришел, потому что без этого завета ничего нет, это завет любви. Итак, тайна бытия состоит в том, что сотворение человека — это впервые сотворение завета между Богом и между двумя частями человека. В основу всего бытия положен завет, тот самый завет, который живет внутри Бога и человека, Адама и Евы. Он неразделим с сотворением человека. Есть человек, есть завет. То есть этот завет, он неразделим с сотворением. Если ты есть, если человек существует, ты существуешь, то этот завет работает, этот завет существует, он заложен внутри тебя. То есть слово «бытие» этого слова не может быть без слова «брит», что означает «завет». Этого слова не может быть без слова «бара», что означает «сотворил». Без слова «решон», что означает «первый», «впервые» это было сделано. Без слова «лерешана», что означает «сначала». «Решонус», что означает «первенство». Без слова «решоньют», что означает «первичность», «самобытность» и «оригинальность». Итак, этот самый завет с Давидом, который называется «завет любви», был в основе бытия, был положен в начале. В начале всего завет любви. Это тот самый завет с Давидом, из-за которого Иисус называл себя сыном Давида, потому что Иисус своей смертью на кресте восстановил этот завет. Он восстановил, как было в начале, бытие, как было до их падения. То есть бытие в этой книге рассказывается о том, как Господь сотворил все совершенно. Это книга о совершенстве. Это книга о семи свечах миноры, о полноте, о совершенстве. То есть Господь сотворил все так, как оно должно быть, в совершенстве. Он сотворил настоящую любовь между папой и его детьми. Он сотворил настоящую любовь между Иисусом и его невестой. И Он сотворил настоящую любовь между Адамом и его женой. Но грех Он разделил папу и детей, Он разделил Иисуса и невесту, и Адама, и его жену. Грех разделил. И тогда уже Бог уже это все знал изначально. Он знал, что его единственный сын, он пойдет на смерть, и он возьмет на себе этот грех, грех всего мира. И он возьмет на себя восстановить этот завет. Он восстановит этот завет любви, без которого ничего нет, без которого все не имеет никакого смысла. То есть жить жизнь и существование человека на земле не имеет смысла без завета любви, без тайны бытия. Человека нет без тайны бытия, он просто кусок мяса, который двигается, разговаривает, там, кушает, пьет и так далее. То есть без этого нет бытия. Сотворение человека — это не просто сотворение человеческой плоти, да, там, образа и так далее. То есть это не просто люди жили себе, наслаждались, ели, общались и так далее. Без любви, без вот этого завета любви, лилия любви, без настоящей любви, это все ложь, это все ничего не значит. Вот именно так это все произошло, когда человек вкусил от дерева познания добра и зла. Когда он согрешил, когда смерть пришла и пришло разделение, все перестало иметь значение. Потому что без завета любви ничего не имеет значения. Итак, что это за завет? Что это за тайна бытия? Этот завет — это лилия. Лилия — это завет любви. Сейчас я хотела бы поговорить о лилии. Что это за цветок? Дело в том, что это очень такая секретная информация, это тайна небес. Этот цветок был сотворен Богом как прообраз настоящей любви. Этот цветок имеет 6 лепестков, и внутри него 7 вот этих, 7 таких вот палочек или тычинок, я не знаю, как это правильно называется, 7 таких вот тычинок, 7. То есть минора, она была сотворена по подобию этого цветка. То есть этот цветок, вот это то, что внутри него, вот эти 7 палочек, это есть минора. А 6 лепестков этого цветка — это звезда Давида. То есть звезда Давида — это схематическое изображение этого цветка. То есть то, что сейчас звезда, которая на флаге израильского народа, это та самая лилия, потому что Господь заключил с Израилем завет. Это завет любви, завет лилии. Это завет о вечной настоящей любви, такой, как он заключил с Давидом. И поэтому, почему она называется «Звезда Давида»? Потому что это «Давид» означает «любимый». Это завет любимого, то есть любимых с любимым. И вот эта лилия, она называется «Лили бен Давид». Так она и называется в ботаническом, то есть это ботанический термин «Лили бен Давид», «Лилия Давида», то есть «Лилия любимого». Между кем существует этот завет? Для кого? Кто имеет его при сотворении? Мы сейчас поговорим об этом. Итак, лилия. Этот цветок сотворен Богом как прообраз завета любви. Лили бен Давид. Название. Лилия завета. Лилия завета вложена в человека и сотворена уже вместе с человеком. Завет любви — это завет личностей одного духа. Итак, личность, самая главная, самая первая личность, которая заключила этот завет при сотворении с человеком, это Отец. Отец, Папа, Бог Отец. Он сотворил себе детей. Он сотворил их впервые. Он сотворил их оригинальными, самобытными. У него всегда был его любимый единственный сын. И он решил создать таких же, как он, чтобы любить их, чтобы они любили истину так же, как его любимый сын. Он творит их личностями, дает им душу, чтобы они могли выбирать. Бог Отец сотворил каждого человека, он поместил человека в облик, в тело, дал ему облик, дал ему душу, чтобы сделать его личностью. То есть он взял его от себя, взял часть своего сердца, кусок своего сердца и сотворил из этой части личность для того, чтобы он смог выражать любовь, и эта личность, она могла выражать любовь к нему. То есть сотворение человека, отделение его от Бога, взятие его от Бога и его его тело, его облик, который говорит о том, что он отдельная личность, это было сделано для того, чтобы Бог и человек, они могли любить друг друга, выражать любовь друг к другу, чтобы они могли общаться, наслаждаться друг другом. Итак, Он творит их личностями, дает им душу, чтобы они могли выбирать истину, так же, как это сделал Он Сам и Его Сын. Однажды Папа, Он Сам принял решение быть истиной, Он Сам принял решение следовать Своему сердцу, которое и есть истина. Он Сам принял решение любить. Он выбрал настоящее, правильное. Он выбрал свое сердце. Это был его выбор. И точно такой же выбор сделал его единственный и любимый Святой Сын Иисус. Он тоже выбрал быть истиной. И поэтому Он создает себе детей, которых делает отдельными личностями, которым дает душу, разум, волю и эмоции, чтобы они могли выбирать, так же, как Он, чтобы они могли выбирать истину. Он отдает, Он берет от себя, отдает часть себя, вынимает кусок себя, чтобы сделать отдельную личность, которая сможет выражать любовь к Нему и к которой Он сможет выражать любовь. Для Папы Его ребенок — Его продолжение, Его часть, Его кусок сердца в другой личности. Он создал, родил, выносил своих детей, их судьбу, их вечность с Ним. Для Него, Его дети — это все и вся Его жизнь. Если тебя не родил Папа, если Он тебя не выносил внутри себя, если ты не Его дитя, ты не сможешь стать никогда. Папиных детей сразу видно, потому что внутри их естества, что-то на дне, что-то внутри их, оно всегда помнит Его голос, оно всегда помнит Его руки, потому что невозможно жить и чтобы что-то внутри тебя оно не говорило о том, что у тебя там есть дом, что у тебя там есть папа. Невозможно быть счастливым без папы. Если ты счастлив без папы, то это говорит о том, что он, значит, Бог не твой папа. Потому что без него счастливым стать невозможно, потому что он вся твоя вселенная, ты был взят от него. И все твое естество, то, кем ты являешься, это часть его. А это все естество, оно говорит о том, что Он твоя вселенная, ты должен быть рядом с Ним. Ты должна быть обязательно рядом с Ним, потому что так ты не понимаешь, кто ты не знаешь себя, ты теряешь себя без Него. Папиным ребенком нужно просто быть, им невозможно стать. Если ты не испытываешь потребности в Нем, если на дне твоего естества не слышен Его голос, не вспоминаются Его руки. Для своих детей их папа — это их вселенная. Только рядом с Ним они могут быть собой. Они хотят Его видеть, слышать, чтобы папа ими гордился, чтобы папа приходил, потому что только с Ним они обретают себя. Они хотят в своей жизни иметь все то, что было там у них на небесах, до того, как они пришли на землю в грех, чтобы сделать выбор. Папа самый важный и самый любимый. Завет любви — это завет не сестры из церкви и Бога, какого-то абстрактного Бога, которому ты даешь десятину, хлопаешь, там чувствуешь мурашки, он отвечает на твои молитвы, даже там тебе становится хорошо. Это не завет любви. Завет любви — это папа и его маленькая девочка. И нет больше ничего. Все остальное — это ложь и неправда. Это папа. Папа, который самый любимый на свете, который твоя вся вселенная, без которого ничего не может быть. И никто тебе ничего не может дать. Меня никто не может сбить с пути, потому что никто мне ничего не может дать. Мне никто не может вернуть моего папу. А без папы ничего не имеет смысла. Без него вся жизнь, она не имеет значения. То есть на этой земле кто мне может вернуть мой дом, как я жила раньше? Кто мне вообще может вернуть моего папу? Никто. Поэтому ничего не имеет значения. Поэтому мне ничего не нужно. Мне не нужно ни деньги, ничего, ни слава, ни какое-то признание. Потому что самое главное — это мой папа. Это находится внутри человека. Это тайна бытия. Это ребенок и папа, его дочь и папа. У папы и у ребенка завет любви. Он живет в бытие, внутри тебя. Он означает, что папа придет, даже если все уйдут, потому что он любит тебя. Ты не часть толпы, ты не стадо хлопающих христиан. Ты маленькая дочь, любимая дочь. Давид означает «любимый». И Давида папа избрал, чтобы жизнью своей говорить об этом завете. Вся жизнь Давида, она говорила об этом завете. Это имя его духа, то есть это его судьба, вся его жизнь. Что бы Давид ни делал, что бы с ним ни происходило, сколько крови было на его руках. Мы все понимаем, что то есть его грех, это все было неправильно, много неправды было в его жизни. Ну что в итоге он остался папиным любимым сыном, и папа для него остался папой. Что бы ни было, что бы ни происходило, он не был хлопающим христианином в толпе, прячущимся за спиной других христиан. Что бы Давид ни делал, как бы он ни грешил, папа был с ним, а он с папой. Есть псы, а есть дети. Псы, то, что, кого Библия называет псами, это язычники. Есть псы, а есть дети. То есть есть внешний двор. Этот внешний двор для тех, кто просто омыл свои одежды в крови Агнца, который просто принял спасение, принял Иисуса как спасителя от ада, спасся от ада. То есть это внешний двор, но этот двор, он не имеет никакого отношения к завету любви, к полноте, к миноре, к тайне бытия. А внутренний двор — это дети. Это те, для которых папа — это их папа. И здесь не может быть вообще никаких других отношений. И не может быть глупых каких-то холостых молитв, какого-то автотренинга. Ты просто разговариваешь со своим папой, и папа приходит к тебе. Это совсем другие отношения. Это лилия завета любви. Дети — это жизнь папы. Он заплетает своим принцессам косички, шьет им платьица, дарит мишек. Иисус умер, чтобы ты вернулась к папе. Он сын Давида, что означает, что он восстановил своей кровью бытие. Бытие — это ты и папа. Без этого нет бытия. Без этого завета нет бытия. Каждого ребенка он создал из части себя. И каждого он любит максимально. Если бы не было у него любви, если бы не было любви у него, и у него уникальной любви каждому, все было бы ложью. Если бы он не знал, чем ты дышишь, о чем мечтаешь, кто ты, он не мог бы называться папой. Вот многие христиане называют Бога папой, но это неправда. Потому что, ну представьте, да, вот у кого есть, у кого в семье, кто имеет детей, хотя мы даже не можем себе представить, потому что папа, он настоящий папа, он даже не такой папа, как отцы физические, даже самые хорошие. Вот у кого есть в семье много детей, там несколько, двое или трое, он любит каждого своего ребенка одинаково, то есть все дети разные, но родители любят каждого ребенка по-разному, каждый для них особенный. И вот у нашего папы, у моего папы много детей. Но он любит каждого по-настоящему. Для каждого у него особенный дом, для каждого у него особенные платья, для каждой его дочери. Каждый он заплетает косички. Это все по-настоящему. Нет толпы. Если бы Бог создал себе просто толпу какую-то людей, то это все было бы неправда. Он не мог бы называться папой. То есть папой может называться только, он назвал себя папой, отцом, потому что он таковым является, потому что он знает каждую клеточку твоего естества, потому что он знает все твои мечты, он знает все, о чем ты думаешь, потому что он любит тебя максимально. Вот именно поэтому он имеет право называться твоим папой, и он таким является, он является именно папой твоим. То есть не может быть так, что человек ходит в церковь, называет Бога папой, и у него нет с ним отношений. То есть не называйте Бога папой, если он не ваш папа. Это очень, кстати, сильное откровение. Папа — это тот, кто родил и идентифицировал. Только с папой ты обретаешь себя. Ты кусочек его сердца. Ты становишься на место и живешь. Отец – это тот, кто родил, тот, кто выносил тебя, тот, кто спланировал всю твою вечность. Но это еще тот, кто идентифицировал тебя. То есть идентификация, кто ты есть. Отец, даже это прообраз на земле мужчина-отец. Мужчина-отец, Адам, он дает семя. То есть мужчина идентифицирует, отец идентифицирует. Папа, он идентифицировал тебя. И так, как он тебя родил, кем ты являешься, как он тебя идентифицировал, так ты и будешь жить. Лилия, место встречи дочери и отца. Это мир для двоих, только для двоих. Это свято. Лилия завета, лилия — это только для двоих, там нет третьих. Лилия может быть только между любимым и любимой. Между любимым и любимым. Между любимым папой и любимым сыночком. Между любимым папой и любимой дочечкой. Все, это завет, это лилия. Все остальное неправда, все остальное это ложь. И многие так называемые христиане обманывают себя тем, что они ходят в церковь, слушают, ищут каких-то принципов для того, чтобы лучше жить. Тогда им не нужно христианство. Пусть они тогда идут, я не знаю, куда-то в другую религию, там, где их научат, как соблюдать, как иметь самообладание, зарабатывать деньги и так далее. Христианство — это любовь, это отношение с любимым. Христианство — это не чудеса и знамения. Христианство — это не освобождение от бесов. Это все просто следствие отношений с твоим любимым. Христианство — это лилия завета, это любимый папа и любимая дочь. Я видела эту лилию много раз. Там я была и буду всегда. Много раз в видениях я видела, я как бы была там, в этой лилии, видела этот большой белый цветок, который раскрывается, у него 6 лепестков. И мы сидели там с папой, и накрывался такой стол белой скатертью. Папа сидел напротив меня, и по центру горела минора, как вот в этом цветке, вот эти 7 палочек, 7 тычинок, это и есть 7 ветвей миноры. И горела эта минора, и мы разговаривали с ним, ну как нормальный папа и нормальная дочь. Общались с ним, и папа учил меня, и мы встречались в этом цветке. Этот цветок, он приготовлен и предназначен, и уже есть в жизни только тех, кто любит друг друга. То есть этот цветок, он для любимых. Внутри меня бытие, завет любви, и без этого меня нет. Без папы меня нет. Без папы тебя нет. Без папы нет ребенка. Нету его дочери, нет без папы. Без него существовать невозможно, потому что ты — это часть его. Ты — это часть его, ты взята от него. Ты не можешь быть собой без него. Человек так создан, что он не может быть собой без Бога. Лилия бен Давид или лилия любимого. То есть лилия бен Давид, лилия Давида, лилия любимого. Это белый цветок, который состоит из 6 лепестков и внутри которого 7 тычинок. Минора — это лилия. Господь сказал сделать Моисею минору. И минора, она была сделана по цветку лилии. Минора, 7 свечей — это те самые 7 палочек внутри лилии. Минора — это то, что внутри завета. Это полнота, которую имеют только те, кто в завете. Минора, 7 свечей, 7 духов Божьих. 7 цветов радуги, радуга. Вся эта тонкая структура, это исцеление, это правосудие, это слава, это процветание, это чудеса, это молитва. И это главное, это вечность. Это то, что имеют только любимые. Это никогда не будут иметь простые христиане. Это никогда не будет иметь внешний двор, который просто омыли свои одежды в крови Агнца, которые просто получили спасение. Минора — это только для любимых. Минора — это только для завета любви. Это для лилии любви. И это очень важно. Лилия бен Давид — это звезда Давида. Звезда Давида — это схематическое изображение лилии. Ну, это то, о чем я говорила, что Господь дал Давиду эту звезду, и она прям называется его именем. То есть мы можем сказать даже звезда любимого, то есть схематическое изображение вот этого завета любви. Это звезда Давида, она свидетельствует об этом завете. Лилия Давида – это знак. Во-первых, это знак завета любви между любимыми. Во-вторых, это знак Иисуса Христа. Также звезда Давида свидетельствует об Иисусе Христе. Евреи этого не знают, не мессианские, что звезда Давида, в первую очередь, она свидетельствует об Иисусе Христе. Это знак Иисуса Христа, это знак того, что Иисус Христос, Он восстановил этот завет. Он восстановил этот завет любви, и теперь благодаря своей крови, и теперь каждый ребенок, он может приходить к папе. Теперь каждая невеста Иисуса Христа, истина Иисуса Христа, она может приходить к своему жениху, к истине Иисусу. Теперь каждый Адам и каждая Ева, они могут быть вместе, так как это было в бытие, так как это есть совершенно. Также звезда Давида – это знак восстановления тонкой структуры. Звезда Давида – это знак восстановления тонкой структуры, знак восстановления семи духов Божьих в церкви. Это знак семи духов Божьих в храме. То есть это восстановление, это исцеление, правосудие, славы, восстановление чудес, восстановление процветания, восстановление истинной молитвы и восстановление вечности. Иисус – личность номер два, личность, еще одна личность, с которой есть этот завет любви – это Иисус. Иисус – это личность, с которой у призванных есть бытие завета любви. Иисус означает «помазанный». Любимый для всех Его призванных, помазанных на Царство вместе с Ним. Иисус – это истина, путь и жизнь. Он в завете любви с теми, кто является Его истиной, одной из 12 истин, с теми, кто умер вместе с Ним и воскрес вместе с Ним, с Его любимой невестой. То есть Иисус – Он любимый для тех, кто является Его невестой, Его истиной. И в этом завете могут быть только те, кто сотворены Его невестой, кто внутри является Его невестой, Его истиной. И быть вместе с Иисусом, иметь Иисуса, у кого есть Сын, это то место в Иоанна, да? У кого есть Сын, у того есть жизнь, у кого нет Сына, у того нет жизни, тот не имеет жизни. То есть иметь эту жизнь, иметь Сына, это значит быть с Иисусом в Гефсиманском саду, на кресте, и быть с Иисусом в прославленном теле, быть воскресшим вместе с Ним. Завет любви. Очень хорошо завет любви с Иисусом, даже хорошо это не то слово. Есть псалом 44 Давида, и этот псалом называется «Лилия». Именно в этом псалме Давид говорит о Иисусе и его невесте, о его любви к Иисусу. Мне нравится, как он здесь называет своего любимого Иисуса. «Прекрасными словами полон я, когда я к моему царю пишу. Язык мой, как перо у летописца. Красивейший ты из всех людей. Ты также говоришь красиво, и Бог тебя благословил вовеки. На пояс меч повесь могучий мой. Надень мундир великолепный, и поспеши победу одержать во имя истины и справедливости. Рукою праведной своей укажи на благородные поступки». И пусть в сердца всех вражеских царей твои вонзятся стрелы. Пусть народы падут к твоим ногам. Твой трон пребудет, Господи, вовеки. Твой царский скипетр, скипетр справедливости. Ты возлюбил добро и ненавидишь зло, и потому твой Бог тебя поставил превыше прочих, одного тебя помазав радости елеем. Твои одежды источают аромат алоэ, мира, кассии, и музыка всех струн во дворце слоновой кости твой слух ласкает. Ты в окружении царских дочерей, и справа от тебя в короне злата чистого невеста. Послушай, дочь, прислушайся ко мне, забудь о отчем доме и народе, царь покорен твоей красотой, склонись пред ним, поскольку он твой муж. Из Тира многие придут к тебе с дарами и будут богатейшие мечтать о том, чтобы принести тебе богатые дары. Внутри покоев этих дочь царя, ее одежда золотом расшита. В одеждах ослепительных ее ведут к царю, за ней идут подруги. Идут с великой радостью, ликуя, вступают во дворец царя. Места отцов твоих со временем займут твои сыны, правителями всюду ты сделаешь их. Память о тебе я пронесу сквозь поколения, и будут все народы восхвалять тебя вовеки. Этот псалом о любимом Иисусе и его любимом Давиде. Этот псалом также пророчество, и также он, это пророчество о невесте, когда сольется музыка всех струн, когда и дух, и невеста скажут: «Приди, придет Иисус за своей невестой, прославленной здесь, за своей невестой, которая является Иисусом на земле». За каждой из своих истин. Это любовь между Иисусом, завет любви между Иисусом и Его любимыми, Его истинами. В этом псалме Давид говорит о его любви с Иисусом. Это лилия бытия с Иисусом Христом, где горят 7 свечей миноры. Она вложена в каждого, кто является истиной Христа, кто умер для себя и воскрес вместе с Ним, кто умер за истину и воскрес вместе с Ним. Итак, 7 свечей. Иисус умер, чтобы восстановить тонкую структуру. Мы уже говорили с вами, что в одежде есть простая структура, там рукава, допустим, рукава, карманы и так далее. То есть простая структура, как одежда пошита. Но есть также тонкая структура, это разная отделка, кружевная отделка, кружева и так далее. То есть точно так же и земля, она имеет простую структуру и тонкую. Простая структура – это то, что люди живут на земле, они кушают, ходят, живут в своих телах. Это простая структура, но тонкая структура – это для любимых, это завет бытия, это совершенство. Так как живет этот мир, живет эта земля, она не живет в совершенстве, она потеряла тонкую структуру. Господь уничтожил тонкую структуру во время потопа. То есть некоторые животные, даже которые были изначально сотворены в книге «Бытие», они были уничтожены. То есть все было уничтожено, тонкая структура была уничтожена, и Господь восстановил ее. То, что была радуга после потопа в небесах, это говорит о том, что Господь восстановил тонкую структуру. То есть радуга – это прообраз 7 духов Божьих, 7 свечей в миноре, восстановление тонкой структуры. Ной был прообразом Иисуса Христа, который своей кровью восстановил эту тонкую структуру. То есть восстановление тонкой структуры – это жертва Иисуса Христа, это восстановление полноты. В бытие на людях была одежда, которая имела тонкую структуру. Бытие – это тонкая структура, их одежда имела тонкую структуру. То есть одежда Адама и Евы имела тонкую структуру. Они были одеты в эту одежду, но когда они согрешили, они увидели, что они наги, что им не хватает, как бы вроде все было там, они остались в саду, деревья в саду никуда не делись, да, листья в саду там на деревьях не опали, земля-то была как земля, в принципе, как и осталась, то есть простая структура осталась на земле, но они поняли, что они наги, что им чего-то не хватает. Когда они согрешили, они потеряли самое важное, они потеряли тонкую структуру. Это та серединка лилии, сердцевина лилии, это минора, которую имеют только те, которые любят друг друга, только любимые. Они потеряли исцеление, они потеряли правосудие, они потеряли чудеса, они потеряли славу, они потеряли истинную молитву, истинную связь с Богом, они потеряли вечность. И тогда Господь сказал им, что смертью они умрут. Он огласил им то, что произошло. Поэтому, что сделал Иисус для нас? Это самое главное. Он восстановил тонкую структуру своей кровью. Он восстановил тонкую структуру в Эдемском саду. На себе они носили все 7 свечей миноры. То есть эти свечи горели в их жизни, в линии завета, в лилии завета. Они носили на себе исцеление, правосудие, славу, чудеса, процветание, истинную молитву и вечность. Но после грехопадения они увидели, что наги. Их одежда перестала иметь полноту завета. Они были отделены от любимых. Они во-первых, они отделились, они были отделены от папы. То есть это был грех, он разделил их. Он разделил детей с папой. Также грех разделил истину и Иисуса. Они были созданы, Адам с Евой были прообразом определенной истины, живя в Эдемском саду. У них было свое призвание. И они были отделены от своего призвания, от того, кем они являются, от того, кем они являются для Христа. То есть они были, как истина, отделены от своего Господа. Также они были отделены друг от друга. Они увидели, что наги, перед кем им там было одеваться, если их было там только двое. То есть они увидели, что наги друг перед другом. Они потеряли в своих отношениях эту тонкую структуру и отделились друг от друга. Иисус умер за одежду славы для детей папы, своей невесты и в отношениях Адама и Евы. И третья личность, с которой Господь дал, которую Господь Иисус восстановил и дал нам этот завет любви, который является тайной бытия, это Адам. Об этом книга «Песни песней». Вся эта книга «Песни песней», она говорит об этом завете, о завете любви между мужчиной и женщиной. И в этой книге тоже очень много, все знают эти фразы, уже заучены религией, просто заезжены. Лилия долин, все слышали эту фразу. Так вот, лилия долин — это та самая лилия. Та самая лилия завета любви, в которой находится только Адам и его жена. То есть это завет, который вложен в каждого человека, в каждого Адама и в каждую Еву. Это завет, который возможен, настоящая любовь есть. И настоящая любовь, она только между Адамом и его женой, не между Адамом и кем-то, какой-то другой женщиной, не между Евой и каким-то другим мужчиной. Есть только один Адам и только одна Ева, один мужчина, с которым у тебя настоящая любовь, этот завет, это тот мужчина, от которого ты была взята от начала времен. И также одна женщина, которая была взята от тебя, вот только с этой женщиной у тебя это настоящая любовь, этот завет любви. Лилия завета — завет настоящей любви между Адамом и Евой. Завет бытия, тайна бытия, которая гласит, что настоящая любовь только между Адамом и Евой. Никто другой не имеет лилии, не может иметь в отношениях исцеление, правосудие, славу, чудеса, процветание, молитву и вечность. Это восстановление семь свечей миноры в отношениях в браке могут иметь только Адам и Ева. Для всех остальных это недоступно. То есть просто пожениться, выйти за кого-то замуж — это простая структура. Каждый человек физически может взять, сделать кому-то предложение, женщина согласится, пойти расписаться в ЗАГСе. Любой пастырь, так называемый, может тебя благословить хоть 300 раз. Даже кассир в супермаркете с таким успехом может тебя благословить. То есть это простая структура, но в этом нет жизни, в этом нет тонкой структуры. Тонкая структура — это только завет между Адамом и его женой. Это завет любви. И только в этом завете, в этой лилии горят семь свечей миноры. Тонкая структура — это семь свечей в миноре, которая находится и спрятана в лилии завета. Тонкая структура только для любимых. Я благодарю Духа Святого, спасибо тебе, Дух Святой, за эту тему, за эту тайну. За эту тайну бытия, которую ты раскрыл, пусть эта тема коснется всех твоих избранных, Папа, пусть эта тема коснется всех твоих деток, всех твоих маленьких девочек, которые, внутри которых живет эта тайна бытия, внутри которых живет эта лилия завета с тобой. Пусть эта тайна коснется, Иисус, любимый мой, всех твоих истин, внутри которых живет эта тайна завета с тобой. Они внутри твоя истина. Пусть она коснется их. Пусть эта тема коснется каждого Адама и каждую Еву, потому что внутри них живет эта тайна завета, потому что они принадлежат друг другу, потому что это твоя воля, Господи, чтобы соединялись в браке настоящие, не фальшивые, не поддельные, а настоящие Адам и настоящая Ева, они были вместе. Я также благодарю Духа Святого за этот ключ 2.2. Я хочу зачитать этот ключ. Это то, что сегодня в начале служения, в начале молитвы мне сказал Дух Святой. Это Исаия. Исаия, 2 глава, 2 стих. Храм Господний на горе. Последние дни та гора станет самой высокой изо всех гор. Она будет возвышаться над всеми холмами, и все народы пойдут к той горе. Многие придут туда и скажут: «Давайте взойдем на гору Господню, в храм Бога Иакова, тогда Бог нас научит своим путям, и мы последуем за Ним». Вот этот ключ 2.2 — это волна Духа Святого, это волна Бога, это не религиозная волна, это не какое-то человеческое старание понять Бога, старание что-то сделать, как-то стать успешным в этой жизни. Это волна Бога, это ключ к пониманию. Если ты находишься на этой горе, ты на этой волне Бога. Твое тело настраивается на эту волну, твоя душа настраивается на эту волну, твой дух настраивается на эту волну, то ты слышишь и принимаешь от него, только тогда ты можешь жить, только тогда ты можешь делать какие-то выводы. То есть столько лет нас настраивали на какую хочешь волну, нас настраивали на волну религии, нас настраивали на волну духа этого мира. То есть все в этом мире, на этой земле сейчас настроено на волну духа этого мира. Вот выйди на улицу, и везде эти волны, везде это голоса людей, неверие, провозглашение, весь этот звук, это негативный звук, там звук маты, то есть все что угодно, музыка, которая звучит, это вся эта музыка, это все волна этого мира. В церквях так называемых волна религии. Людей настроили на волну религии, на понимание Бога, на ложное. То есть настройка волны — это настройка на настоящее. Настройка на вот эту лилию завета. Настройка на настоящие отношения. Ключ 2.2 — это ключ настройка на настоящие отношения. Это ключ настройка на истину. Настройка на истинного Бога. Это тот самый храм Господний на горе. То есть, если ты не находишься в храме, если ты не на этой волне, то как бы ты ни пыталась, как бы ты ни пытался что-то понять, у тебя ничего не получится, ты ничего не поймешь, ничего ты не сделаешь, потому что у тебя внутри твое тело настроено на другие волны, твоя душа она настроена на другое, и твой дух он настроен на другое. То есть каждый человек — это инструмент, каждый человек — это музыка. Есть музыка твоего духа. Она слышна, ее можно услышать только духовные уши могут услышать эту музыку. Есть музыка духа. И вот музыка твоя, то есть твоя, ты инструмент, да? То есть твоя, как тебя настроят, так ты и будешь играть. И когда тебя настроили на что-то, ты не сможешь дать другие ноты, ты не сможешь играть истину, если тебя настроили на дух религии. Если тебя настроили на дух этого мира, ты не можешь играть истину. То есть самое важное — это твоя настройка. И ключ 2.2, Исаия 2.2 — это храм Господний на горе. Это настройка на его гору, туда, куда поднимался Моисей. Он не молился при толпе, при людях. Он почему-то поднимался на гору. Он поднимался на настройку. И знаете это место в Новом Завете, когда покоритесь Богу, противостойте дьяволу, и он убежит от вас. Покоритесь Богу. Это фраза уже настолько тоже религиозно заездили. Покоритесь Богу. Это значит настройтесь на его волну. И тогда вы сможете противостоять дьяволу, и он убежит от вас. Не покоритесь духу религии, и тогда дьявол от вас убежит. Или покоритесь духу этого мира, и вы будете иметь кучу денег. То есть настройка, вот что главное, храм Господний на горе. Последние дни гора-то станет самой высокой изо всех.
Она будет возвышаться над всеми холмами, и все народы пойдут к той горе. Многие придут туда и скажут: «Давайте взойдем на гору Господню, в храм Бога Иакова, тогда Бог нас научит своим путям, и мы последуем за Ним». То есть мы начали сегодня это служение. Мне просто Дух Святой четко проговорил настроиться. И то, что я говорила, 2-2 – это ключ. Когда говоришь эти цифры, 2-2, ключ 2-2. И сегодня особенный день, сегодня 22 декабря, этот ключ 2-2. Когда ты говоришь этот код, то открывается, настраивается на этот код твое тело. Потому что твое тело, оно захвачено болезнями, оно настроено на другое. То есть с рождения оно было настроено, представьте, вот как пианино, да, расстроенный инструмент, на нем невозможно сыграть красивую мелодию, потому что он расстроен. На нем бренькали, играли неправильно столько лет. И ты хочешь, почему вот Дух Святой мне говорил, что будет раздражение. Вот даже душа раздражается, ты не понимаешь почему, что происходит. То есть Господь настраивает твою душу. Может быть, даже определенное душевное раздражение. Может быть, даже в теле, вот не понимаешь вообще, что с твоим телом происходит. Вот это у меня вот, в последнее время у меня такое состояние, вот я не понимаю. Я знаю, вот Дух Святой ко мне пришел пару дней назад ночью, и он что-то со мной делал. Я его видела, прям видела его как бы, его образ, его лик. И он что-то со мной делал. Я знаю, что сейчас он продолжает делать это, он настраивает. Он настраивает тебя, ты инструмент. Ты — это музыка. И то, что мне сегодня я увидела ноту. Мне Дух Святой показал 7. Я видела цифру 7 и видела ноту. Такую вот необычную какую-то ноту. Дух Святой показал мне ноту. Так интересно. То есть это новая музыка. Новая музыка в твоем духе. Которая... И то, что сейчас этот период, что Дух Святой сейчас играет на пианино. Я видела, как он играл, я видела его руки. Как такие большие у него, ну как большие пальцы, вот как облик такой, знаешь, такие вот пальцы. И он играл на пианино, то есть ключ 2-2. Он навел эту лилию, эту настоящую любовь. Спасибо тебе, любимый Иисус, за твою кровь. За то, что это не просто спасение, за то, что это тонкая структура, которая была уничтожена на земле потопом, которая была уничтожена грехом, которую ты восстановил, за эту радугу, радугу твоего престола, за эти 7 духов Божьих, 7 свечей в миноре, которые находятся в лилии завета. Сейчас это происходит.